С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня +34, ясно и без осадков. А в Петербурге +32, переменная облачность и тоже без осадков. Сегодня пятница, 16 июля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот некоторые темы ближайшего часа. В Екатеринбурге завершились российско-германские консультации на высшем уровне. В России сформирован рейтинг высших учебных заведений. В Подмосковье все-таки началась вырубка Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. С тех пор, как появился проект этой трассы, экологи постоянно устраивали акции в защиту заповедного леса. Но федеральные власти увязали строительство новой дороги с улучшением транспортной доступности к столичному аэропорту Шереметьево, и решение построить трассу через Химкинский лес было принято без учета мнения природоохранных организаций и общественности. Накануне вырубку деревьев временно удалось приостановить благодаря усилиям собравшихся на месте общественников. А что будет дальше, попыталась узнать корреспондент «Радио Свободы» в Подмосковье Вера Володина.
Защитники Химкинского леса уже призвали всех, кого не устраивает разграбление российских лесов и игнорирование общественного мнения, собираться на месте вырубки и препятствовать ее проведению всеми, подчеркивается, доступными способами. Замдиректора НИИ транспорта Михаил Блинкин считает, что российские власти, не учитывая мнение граждан, обесценивают сам проект строительства современной магистрали.
Я абсолютный сторонник новой скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, но является сущей глупостью, престижной, амбициозной, чрезвычайно выигрышный в плане международных транспортных связей проект, во-первых, портить вот этим извилом через Химкинский лес, а во-вторых, настраивать против себя общественных жителей. Почему их сделали врагами? Это же глупость, несусветная просто.
Координатор Союза общественных экологических организаций Москвы Андрей Мургулев рассказал, как жители организуют вахту против незаконной вырубки леса.
Будут стоять палатки, здесь будет жить постоянно группа человек из 15-20. Подрядчики разрешительных документов необходимых не предоставили, но обещали в 2 часа дня в понедельник. Раньше они якобы не могут никак. Вот Александр Казимирчук, представитель подрядчика, обещал привести. Скорее всего, конечно, это субподрядчик. Разумеется, они не называют, кто они такие, но, в общем, это субподрядчик.
Михаил Блинкин считает, что вырубщики представят необходимые документы, и тогда уже ничто не остановит работы по строительству магистрали через лес.
Вполне допускаю, что у конкретных работяг не было конкретных бумаг. Но в принципиальном плане правительство все подписано. Лесной кодекс в последней своей редакции, соответствующие подзаконные акты, которые принимались в основном в последние годы после принятия лесного кодекса, устроили ситуацию такую, что рубить можно все.
Как известно, экологи оспаривали решение о переводе земель в российских судах, дошли до Верховного и вынуждены были затем обратиться в Европейский суд по правам человека. Андрей Мургулев рассказал, что сейчас в прокуратуре Москвы рассматривается жалоба на нарушение части 7 105 статьи лесного кодекса. Коротко, суть в том, что распоряжение Владимира Путина о переводе земель вступило в силу по постановлению правительства Московской области без предписанного федеральным постановлением согласования со столичными властями.
При нормальных действиях прокуратуры города Москвы должна внести будет протест, и работы должны быть приостановлены, пока не будет согласования с правительством Москвы. А правительство Москвы, как известна его позиция, оно крайне отрицательно относилось к прокладке трассы через Химкинский лес.
Химкинские власти признались журналистам, что ничего не знали о начале работ по вырубке леса у Шереметьево. Активисты движения в защиту Химкинского леса настаивают, что решение рубить деревья незаконно, утверждают, что есть несколько альтернативных вариантов прокладки трассы, не препятствующих уничтожению леса. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Выступления в защиту окружающей среды в России этим летом, несмотря на жару, происходят каждую неделю и не по разу. Саму аномальную температуру многие склонны считать следствием негативного влияния человека на окружающую среду. Накануне в Петербурге прошла акция против строительства мусоросжигательного завода. Так нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? С таким же вопросом наши корреспонденты в нескольких регионах России обращались к жителям и гостям городов. В Саранске с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Нет, конечно же, не стоит. Просто природа – это невосполнимая такая вещь, которую можно раз нарушить и просто не вернуть того, что было. Это того не стоит.
Везде должна быть доля разума. В истории известен такой пример, когда Петр I вырубал дубовые рощи для строительства флота, но по его же приказу вместо вырубленных дубов сажали новые.
Этим жертвовать не стоит, потому что природа у нас одна. У экономики рост может подниматься вверх, может вниз, а природа так сделать не сможет. Никакой рост экономики не может оправдать жертв природы, потому что природа невосполняема. Ее можно погубить один раз и навсегда.
Я считаю, что не стоит, потому что таких катаклизмов происходит. Сейчас климат меняется, ни в коем случае нельзя. От производства, от выбросов всяких, все меняется.
Я очень опасаюсь, что в дальнейшем, ради сиюминутной выгоды, которую пытаются получить сейчас, принося вред природе, в дальнейшем придется затратить в десятки, а может быть и в сотни раз больше средств для того, чтобы восстановить вот эту природу от этого небольшого сиюминутного выигрыша, который мы получаем сейчас.
Нет, что вы, разве можно природу жертвовать ради экономики? Мы тогда все задохнемся, и так уж все вырубается. Абсолютно. Мы сгорим все.
Ну, если разумно, то вообще стоит, потому что при более-менее адекватном отношении к этому делу после получения экономических выгод можно будет природу восстановить.
В разумных пределах, да, можно, потому что я за прогресс, за развитие, и для этого приходится иногда чем-то жертвовать. Если жертвовать природой и природными ресурсами в разумных пределах, то это нормально, мне кажется.
Нет, это неоправданная потеря, потому что природа всегда воздаст свое. Мы сделали для нее плохо, а потом для нас, ну, смотрите, ураган Катрин, там, и т.д. и т.п. уже происходит, да, там, нефть сейчас льется в океаны, в моря, ну, рано или поздно дождемся, что будет еще хуже у нас уже. Хотя у нас природа первозданная в России, ну, зачем ее губить окончательно?
Нет, не стоит, и преступники, кто так делает? Сколько поколений еще должны жить? Природа, это изничтожили парки, леса, это что такое? Все живое вокруг себя уничтожают.
Вот что отвечали на вопрос, можно ли жертвовать природой ради экономического прогресса прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции по обвинению в причастности к терактам в московском метро, произошедшем в марте, арестованы три уроженца Чечни. Госдума рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия сотрудников Федеральной службы безопасности. Оппозиции и правозащитники намерены сегодня подать заявку на очередную акцию на Триумфальной площади в Москве 31 июля. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 56 копеек, евро 38 рублей 91 копейка. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 10 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». В годовщину убийства Натальи Эстемировой, неугасающую остроту чеченской темы в российской жизни, обсуждали член правления общества «Мемориал» Александр Черкасов и директор Центра «Сова» Александр Верховский. Повтор программы «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свободы. Ну а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Накануне в Екатеринбурге завершились российско-германские правительственные консультации на высшем уровне. Российский президент Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель провели на Среднем Урале почти сутки. Повестка лидеров двух стран и деловые встречи чиновников высокого уровня с обеих сторон оказали сравнимое с коллапсом влияние на жизнь полуторамиллионного города. Но некоторые заявления, прозвучавшие на итоговой пресс-конференции Меркель-Медведева, заслуживают того, чтобы вспомнить о них и по окончании форума, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Президент Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель находились в Екатеринбурге менее суток, однако успели сделать ряд важных заявлений. Некоторые из них касались болезненных для российского государства тем, например, убийства Натальи Эстемировой. Ангела Меркель заявила о важности расследования убийства правозащитницы.
Мы говорили об убийстве Натальи Эстемировой, конечно же, и я также приняла к сведению, что идет следствие. Я говорила, что для ощущения обеспечение правовой безопасности, очень важно, чтобы такие важные и публичные случаи увенчались успехом.
Дмитрий Медведев подтвердил слова Меркель и заявил, что уже выявлен киллер, и его объявили в международный розыск. Как сообщается, в ходе межгосударственных консультаций заключено довольно много важных контрактов, например, между Siemens и РЖД на поставку современных скоростных поездов, а также о вхождении этой корпорации в проект Сколково. Президент Дмитрий Медведев призвал немецкий бизнес принимать активное участие в модернизации российской экономики и сказал, что отношения с Германией у России всегда были близкими, несмотря ни на что.
Россия хотела бы создавать модернизационные альянсы с Германией, Францией, Италией, другими европейскими государствами, запятая Соединенными Штатами Америки. Обращаю внимание на то, что Германия в этом списке number one. У нас действительно очень давние партнерские отношения. И, конечно, у нас сейчас превосходные экономические отношения. И именно поэтому в альянсе для модернизации, на мой взгляд, такое самое достойное место должна занять Германия.
Медведев, впрочем, заявил, что если инвестиции Германии в Россию достигают 20 миллиардов долларов, то российские вложения в немецкую экономику гораздо меньше, и над этим нужно работать. В завершении своего визита Ангела Меркель поблагодарила жителей Екатеринбурга за терпение. В некоторые периоды времени центр города был практически перекрыт. Останавливалось не только автомобильное, но и пешеходное движение. Добавлю, что с окончанием петербургского диалога международная жизнь на Урале не прекратилась. До конца недели здесь работают выставка инноваций и промышленности «Иннопром», а также выставка вооружений, обороны и защита 2010. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева была членом рабочей группы по СМИ на прошедших в Екатеринбурге российско-германских консультациях на высшем уровне. Мы попросили ее поделиться своими наблюдениями о встрече Ангелы Меркель и Дмитрия Медведева и о том, что происходило вокруг этого.
Дмитрий Медведев и Ангела Меркель за поздним ужином перешли на «ты», обсудили чемпионат мира по футболу и, кажется, съели дальнего родственника осьминога Пауля. Об этом в своей речи сообщил президент России, приветствуя участников российско-германского диалога, который завершился в Екатеринбурге. В ритуальном приходе лидеров двух стран и гражданским активистам, бизнесменам и деятелям науки и культуры важны детали и атмосфера. Сначала собравшиеся с любопытством наблюдали, как заполнились особые места в первом ряду. За 5 минут до прихода главных персон свое место занял Никита Михалков. Его фильм «Предстояние» накануне показали участникам российско-германского диалога. Затем в зал вошел глава РЖД Владимир Яконин. Последними, торопясь, забежали спецпредставитель президента Михаил Швидко и министр культуры Александр Авдеев. Председатель диалога вице-премьер Зубков и последний премьер-министр ГДР господин Тельгер сообщили Меркель и Медведеву о результатах работы форума. Затем представители молодежного парламента рассказали, что они обсуждали со своими сверстниками. Российская барышня говорила об экологии и студенческом обмене. Завершая речь, она сказала: «Нам, которым жить в будущем», а после паузы добавила: «Ну и вам», видимо, вспомнив, что в зале еще много не очень старых людей. Милая ремарка была встречена смехом и аплодисментами, а потом дала повод поставленным выступающим рассуждать о том, где они собираются работать после того, как оставят свои посты. Ангела Меркель, улыбаясь, обмолвилась, что не возражала бы возглавить форум двух стран после ухода с поста канцлера, а Дмитрий Медведев благоразумно промолчал. Зато вице-премьер Виктор Зубков, обращаясь к своему немецкому коллегу Домизьеру, успокоил его, сказав, что их председательству ничего не угрожает, поскольку лидеры Германии и России в такой хорошей форме, что еще 10 лет могут поработать на своих местах. От действующего заместителя главы правительства такая шутка могла бы быть воспринята как политическое заявление, но обошлось. Любопытно, как по-разному два лидера Германии и России реагировали на резолюции рабочих групп. Например, Ангела Меркель подхватила тему прав человека, еще раз выразила озабоченность по поводу расследования гибели правозащитницы Натальи Стемировой. Эти слова президент России выслушал молча, но с понимающим выражением лица. Дмитрий Медведев откликнулся на резолюцию рабочей группы по СМИ, в которой немецкие и российские участники единодушно предложили государству не вмешиваться в деятельность СМИ. Президент России выразился в том смысле, что блоги и новые технологии так перемешивают информационные потоки, что не очень важна их принадлежность. Ангела Меркель отреагировала иначе. В блогах и интернете теперь очень сложно различать ложь от правды. И это, по мнению госпожи Меркель, большая проблема. И именно она сказала о том, что тема отмены виз очень важная, хотя это вряд ли получится сразу. Зал аплодировал. После 30 обязательных минут посещения участников форума Петербургского диалога лидеры Германии и России покинули зал, а расходившиеся участники форума пересказывали актуальную шутку в контексте российско-германского сближения. Глава центра сберкома Чуров с двумя фотографиями российского властного тандема отправляется в Германию к осьминогу Паулю. Анна Качкаева, Радио Свобода, Екатеринбург.
Накануне в Екатеринбурге завершились российско-германские правительственные консультации на высшем уровне, и наш обозреватель Анна Качкаева поделилась своими впечатлениями. Но мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Через 2 года после начала финансового кризиса американские власти подготовили инструкцию по финансовой безопасности объемом 2000 страниц. История с возвращением на родину иранского физика, который считался не то похищенным, не то добровольно уехавшим в США, имеет все признаки пропагандистской войны. Это тема первой части обозрения «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Конгресс одобряет масштабную финансовую реформу. История иранского ядерщика как эпизод публичного противостояния Ирана и США. Подводная нефтяная скважина в Мексиканском заливе нейтрализована. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг, через 22 месяца после краха инвестиционного банка Lehman Brothers, ставшего детонатором глобального финансового кризиса, американские законодатели приняли законопроект, предусматривающий глубокие реформы Уолл-стрит. В результате работы, затянувшейся на год, был создан монументальный по объему документ. На его 2300 страницах излагаются новые правила демонтажа гигантских финансовых институций, чье падение может угрожать экономике страны. Формулируются новые правила кредитования, не позволяющие кредиторам манипулировать условиями кредита. Создается специальное управление защиты потребителя, которому даются права контроля системы предоставления финансовых услуг. Смысл этой меры – защитить потребителя от того, что многие называют произволом финансовой индустрии. Этот билль был одним из приоритетов президента Обамы, который обещал избирателям реформировать Уолл-стрит и защитить их интересы. Однако пока, как соглашается большинство экономистов, судить об эффективности этого объемного документа рано. Вот что говорит экономист, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Этот законопроект охватывает большинство проблем, которые существуют в финансовом секторе Америки. Но до конца и даже наполовину не решает ни одной. Например, он затрагивает очень важную проблему, что за счет налогоплательщика правительство выручает из беды банки и другие финансовые учреждения. И он предлагает сложную процедуру ликвидации финансовых учреждений, которые находятся в рискованном положении, создают систематический риск для всей финансовой системы. Но при этом он не закладывает никаких жестких правил, как такую ситуацию предупредить и как сделать так, чтобы это налогоплательщику дорого не обошлось. Далее он много говорит о том, что банковские финансовые учреждения должны иметь больший капитал, чем они сейчас имеют. Но при этом он тоже не дает четкого, жесткого правила, не устанавливает, скажем, что размеры активов к капиталу не должны превышать 10-кратной, скажем, величины, как многие предлагали. То есть, как говорит американская пословица, это одеяло, в котором столько дырок, что через каждую дырку можно протащить слона. Единственная его польза, что проблемы как бы выведены на свет.
Это был профессор Михаил Бернштам. Несмотря на то, что подробности исчезновения и возвращения иранского ученого-ядерщика в Иран остаются по большому счету неизвестными, эта история стала заметным аргументом в публичном противостоянии США и Ирана. Рассказывает Ян Рунов.
После того, как в Иране физика-возвращенца встретили как героя, в Соединенных Штатах все громче слышны споры о том, что же произошло на самом деле. Некоторые американские политические наблюдатели упрекают Белый дом и Госдепартамент в том, что они в этом вопросе проигрывают Ирану в пропагандистской войне. Вот что думает об этом директор Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли. Идет пропагандистская война между Соединенными Штатами и Ираном. Это очевидно. На первый взгляд, Тегеран набрал больше очков, встретив Амири как героя-патриота. Официальный Вашингтон пока вяло отвечает на разыгранный в Иране спектакль. Иран пытается этой историей вызвать больше недоверия к Соединенным Штатам, как внутри Ирана, так и во всем мире. Это может помочь Тегерану приобрести больше сторонников в его борьбе против санкций. Если Амири передал важную информацию о ядерной программе Ирана, то почему мы не стали его удерживать, и почему в Иране его встретили цветами, а не арестовали? Может быть, он не информировал ЦРУ, а дезинформировал? И все-таки многие объясняют возвращение ученого простым желанием быть со своей семьей. Олег Калугин, некогда возглавлявший управление внешней контрразведки КГБ, считает, что ЦРУ как раньше, так, видимо, и теперь не учитывает психологического состояния перебежчиков, оказавшихся в чужой стране в полном одиночестве.
Вот вы получили деньги, а дальше как хотите, так и живите. Это неверная позиция, тем более в отношении лиц, пришедших, как говорят, из другого мира, с другой цивилизации, другой культуры, ну, те же, скажем, иранцы. И то же самое, кстати, и с русскими, и китайцами, и кем угодно.
Олег Калугин считает слабостью американских спецслужб чисто денежный, материально-потребительский подход к агентам и перебежчикам. Мол, вот тебе хорошая сумма, а дальше делай, что хочешь.
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Интервью с новым директором исторического музея Алексеем Левыкиным. Роман «Перс» Александра Ильичевского. Кинофестиваль «Послание к человеку». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. А далее в программе «Время свободы». Накануне в Петербурге прошла акция против строительства мусоросжигательного завода. Нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Ответ на вопрос, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса, через 5 минут можно будет дать и по телефону 8 800 222 12. Но пока немного ответов, пришедших нам уже на пейджер. Слушатели Майоровы пишут. Кому нужен этот мифический экономический прогресс, если не будет в нем места для человека? И так уже вырублено все, что можно. Очень жаль, что Кремль, Белый дом, Тверская, 13 расположены так, что там нельзя провести какие-нибудь скоростные магистрали куда угодно. Хоть на тот свет, добавляют Майоровы. Итак, сегодня мы задаем вопрос, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Одна еще ремарка с пейджера. Природу приходится затрагивать ради того самого прогресса. Но скажите, господа, кому, вам или простым людям он служит, и что вы сделали для восстановления той природы, которую вы уже уничтожили? Спрашивает Макар. Очевидно, спрашивает кого-то из тех, кто принимает экологически неверные решения. Итак, через 5 минут звоните по телефону 8 800 222 12. Вопрос, можно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Сейчас в Москве 8.30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции по обвинению в причастности к терактам в Москве, произошедшим в марте этого года, арестованы три уроженца Чечни. Их имена не называются. По данным следствия, под стражу взяты предполагаемые пособники мужчины, арестованного в России в рамках расследования двух взрывов на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». Госдума рассмотрит сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия сотрудников ФСБ. Согласно инициативе, предложенной правительством России, ФСБ наделяется правом заниматься профилактикой преступлений. Сегодня Госдума завершает весеннюю сессию. Министры иностранных дел Германии и Франции сегодня посетят южные районы Киргизии, где в результате межэтнических столкновений в июне погибли сотни людей. Ожидается, что по итогам их поездки будет решаться вопрос о предоставлении республике помощи со стороны Европейского Союза. Ответственность за теракты в иранском городе Захидан взяла на себя экстремистская суннитская группировка Джундала, воина Аллаха. В результате двух взрывов в четверг рядом с мечетью погибли более 20 человек, в том числе военнослужащие корпуса стражи Исламской революции. Свыше 100 получили ранения. Специалисты компании BP остановили утечку нефти в Мексиканском заливе впервые с момента аварии на буровой платформе в апреле этого года. Об этом сообщил вице-президент BP Кент Уэллс, отметив, что это лишь начало испытательных работ, и гарантировать, что утечка не возобновится, пока рано. В окрестностях казахстанского города Алма-Ата сегодня открывается неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.
В дополнение к выпуску новостей, информация о погоде в крупнейших российских городах. Жара продолжается. В Москве плюс 34, ясно, без осадков. В Петербурге 32, переменная облачность и тоже без осадков. Сейчас в Москве 8 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Выступления в защиту окружающей среды в России этим летом, несмотря на жару, происходят каждую неделю, да не по разу. Саму аномальную температуру многие склонны считать следствием негативного влияния человека на окружающую среду. Вечером 15 июня в поселке Колтуши Ленинградской области прошел митинг против строительства мусоросжигательного завода в непосредственной близости от поселка, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
По соседству с нами собираются строить мусоросжигательный завод, который отравит воздух, а наше здоровье будет поставлено под угрозу. Если вам дорога ваша жизнь и жизнь ваших детей, приходите на митинг. С таким призывом обратились к людям организаторы акции. Жителей Колтуши поддерживают экологи Greenpeace, которые выступают против строительства мусоросжигательного завода также в поселке Янина. Еще в апреле они узнали о результатах предварительного отбора компаний, допущенных конкурса на право строительства и последующей эксплуатации мусороперерабатывающего завода, а именно, что все предложенные технологии предусматривают сжигание всех отходов или их части. То есть негромкие протесты, ни подписи 120 тысяч россиян против сжигания отходов не повлияли на ход конкурса, в котором имеют успех только лоббисты мусоросжигательных заводов. Между тем, сжигание отходов не только самая вредная, но и самая затратная технология, говорит руководитель проекта Greenpeace России по эффективному использованию ресурсов Игорь Бабанин.
Во-первых, это просто экологически вредно. Это выбросы в воздух. Какие бы ни были совершенные фильтры или очистные сооружения, выбросы все равно будут. А выбросы содержат такие опасные вещества, как диоксины. Нельзя минимизировать их так, чтобы это было безопасно для здоровья. Да? Второе – это остатки. Сгорает все не полностью, а треть до четверти остается в виде золы. Так вот, зола токсична. Она уже первого класса опасности. Обычные бытовые отходы четвертого класса, а золы первого класса опасности. Их нужно теперь захоронивать, а у нас даже полигонов нет. Ну, Красный Бор, который, в принципе, должен быть закрыт.
Получается, что сжигание превращает менее опасные отходы в более опасные. И, наконец, экономические соображения.
Сжигание гораздо дороже, чем альтернативные методы переработки отходов. Можно организовать комплексную технологию, состоящую из сортировки, компостирования и прессования. Они дадут абсолютно тот же результат, только лучше, потому что не дадут на хвосте опасных отходов.
Кроме того, сжигание мусора ставит крест на его раздельном сборе, за который давно уже борются экологи. Ранее Greenpeace уже обнародовал карту воздействия мусоросжигательных заводов на здоровье людей, составленную по результатам исследований, проведенных в Великобритании, Швеции, Италии, Японии, там, где мусор сжигают давно и уже успели осознать последствия. Согласно этой карте, жители Колтуши попадают в 5-километровую зону воздействия мусоросжигательного завода. У детей, проживающих в этой зоне, вероятность заболеть раком возрастает в 2 раза. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Итак, накануне в Ленинградской области прошла акция против строительства мусоросжигательного завода, а в Подмосковье началась таки вырубка заповедного Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург. И вот в связи с этими поводами, да не только с ними, поводов можно поискать по всей России предостаточно. Ну, так вот, в связи с этим мы спрашиваем сегодня, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046-1. абоненту «Радио Свобода». СМС-сообщениями на номер 8-903-743-2801 вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанюс.ру в разделе «Вопрос дня». Ну и прямо сейчас в студии включен телефон 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. И первый, кто нам, к нам дозвонился, это Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения, доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Ну, во-первых, в России никакого экономического прогресса нет и не было, а идет полнейшее уничтожение природы. Вырубаются леса, загрязняются реки и моря, беспощадно выкачивается народное богатство. Наша планета превратилась в большую свалку. А виной всему человеческий фактор. А человеческий фактор заключается в том, что как можно больше сколотить на этом капитал, уничтожая природу, но не думая о том, что останется после нас нашим детям и правнукам. Самое главное для наших олигархов сколотить как можно больше капитал.
А то есть я понимаю, что этого делать, по вашему мнению, ни при каких обстоятельствах нельзя. Итак, будем считать, что ответ отрицательный. Нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? Если вам хочется рассказать о конкретных случаях, как происходит жертва не природы ради якобы экономического прогресса или на самом деле ради этого. Вы можете рассказать у нас в эфире, но все-таки придерживайтесь ответа на поставленный вопрос. Иван из Новомосковска в эфире. Иван?
Доброе утро, благородное. Ни в коем случае нельзя в ущерб развитию экономическому и прогресса экономического злоупотреблять уничтожением природы. Она и так уже уничтожена. Надо обращать внимание то, что в Европе. Там хотя бы реки стали с рыбой, мол, а в нашей стране вообще. Ну и потом, что можно ждать от этих, простите меня, я все время говорю, это мочильщики в сортире, которые, и именно ваш слушатель из Брянска, он очень прекрасно говорит, вы бы его пригласили даже бы к себе в студию, мол, это.
Спасибо. Он... Иван из Новомосковска дает советы не только как поступать с природой, но и как нам поступать с эфиром. Александр из Рязани. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я из Рязани вам звоню. Вот сейчас жара стоит, в лесах пожары. А почему? А потому что в свое время, в советское еще время... Институт мелиорации ради выполнения плана осушил болото в чаще мещер. Вы слышали, что такое мещер?
Да, слышали.
Вот. В результате уровень грунтовых вод понизился, и возникают в стихийных болотах пожары. В свое время я предлагал запрудить эти каналы мелиоративные. Несколько самосвалов мусора в 2-3 местах запрудить, это самое, пересыпать. И в результате, за 3 года, в результате таяния снегового болота начали приходить первозданные состояния. Но, как говорят, средств нет на это, на самосвалы с мусором. Так, вот и мучаемся. Вот вам пример перед глазами.
Спасибо большое. От торфяных пожаров теперь, кажется, страдает и Москва. И вот у нас на связи Владимир, как раз из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Ну, нужно сразу понимать, ради чего цивилизация движется вперед. Ради благ для конкретного человека. Ну, я не думаю, что Российская Федерация конкретно достигла тех высот, чтобы, скажем, изменяя внешний облик природы, каждый гражданин получал благо. Достаточно привести маленький пример. Маленький-маленький пример, который много и по всей стране таких примеров. Напротив, пожалуйста, вот скверик есть, уничтожает, ломает улицу Ивана Сталина, рубят деревья. На улице Каненкова рубят деревья и строят какие-то нафиг никому не нужно, извините, народные гаражи. А насчет того, что пригласить, предлагают этого, так сказать, премьера самозванного, к вам на студии не приглашаете, это будет как в сортире запах нехороший, как по всей стране. Спасибо.
Спасибо и вам. И еще один телефонный звонок из Петербурга от Михаила. Михаил, можно ли жертвовать природой ради экономического прогресса?
Добрый день, Радио Свобода.
Здравствуйте.
Я считаю, что вопрос вообще и некорректный. Ну, дело в том, что представьте себе наркомана, который употребляет наркотики. Сколько вы ему не говорите, что это вредно для твоей природы, для твоего здоровья, он не послушает. Так же и нажива, ради которой истребляют вот эту природу. Сколько ни говорите, тот, кто наживается на этом, его не остановишь. Его надо либо лечить, либо приковывать на цепь. Все.
Спасибо. И еще зачитаю одно сообщение от скептика с сайта свободанews.ру с ответом на вопрос, можно ли жертвовать природой ради экономического прогресса. Ради экономического прогресса, думаю, можно, пишет скептик. Посмотрите на разработки или открытым способом хотя бы в той же Якутии, тот же БАМ, да много еще чего. Но вот дорога Москва-Санкт-Петербург, вернее, кусок дороги через Химкинский лес, какое отношение имеет к экономическому прогрессу? Ну, пройдет немного в стороне. Прогресс пострадает? Как-то показывали США, строят дорогу через болото, а при этом в болоте какие-то редкие стрекозы водятся и размножаются, да причем чуть ли не единственное место в мире, не говоря уж о США. Дорогу, разумеется, построили, но подняли ее на сваях на 25 метров. Это нам приводит пример на сайте свободанews.ру наш читатель и, наверное, слушатель, который подписывается «Скептик». Итак, сегодня мы спрашиваем, нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса, и к этому разговору мы еще сегодня вернемся.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». «АвтоВАЗ» увеличивает уставный капитал. «Сименс» будет поставлять в Россию электропоезда. Таковы некоторые темы утреннего выпуска новостей экономики, которые представляет Сергей Сининский.
Главные акционеры российского «АвтоВАЗа» – французская компания «Рено», государственная компания «Ростехнологии» и инвестиционная компания «Тройка Диалог» подписали соглашение об увеличении уставного капитала крупнейшего в России производителя легковых автомобилей за счет покупки дополнительного выпуска его акций. «Рено» внесет на эти цели 240 миллионов евро в виде технологий и оборудования, а «Ростехнологии» – 12 миллиардов рублей или в пересчете более 300 миллионов. Евро. В результате первого этапа дополнительной эмиссии акций доля «Рено» в «АвтоВАЗе» не изменится, доля «Ростехнологий» вырастет до 29%, а компании «Тройка Диалог» несколько снизится. Сегодня каждому из этих акционеров принадлежат пакеты в 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа». Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий электротехнический концерн «Сименс» подписали соглашение о поставках в Россию 240 региональных электропоездов на общую сумму 2 миллиарда 200 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 54 таких состава, развивающих скорость до 160 км в час, будут использованы для обслуживания зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Объем экономики Китая, третий в мире после американской и японской, увеличился во втором квартале на 10,3% к уровню апреля-июня прошлого года, сообщило Национальное бюро статистики. В первом квартале рост ВВП Китая составил 11,9%. Замедление темпов связывают с мерами правительства Китая по сдерживанию расширения кредитования компаний и предприятий для предотвращения перегрева национальной экономики. В Соединенных Штатах объем промышленного производства в течение июня увеличился на 0,1% после роста в мае на 1,3%. Об этом сообщила Федеральная резервная система. Рост промышленного производства в США отмечается четвертый месяц подряд. Правительство Испании разместило на международных финансовых рынках выпуск 15-летних гособлигаций на общую сумму почти 3 миллиарда евро. Спрос на них превысил предложение более чем вдвое. Два дня назад правительство Греции разместило на международных рынках первый с начала мая выпуск гособлигаций, 6-месячных, на общую сумму 1,6 миллиарда евро. Спрос инвесторов на эти бумаги в 3,5 раза превысил их предложение.
Новости экономики представил Сергей Сининский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8:45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во Франции по обвинению в причастности к терактам в московском метро, произошедшем в марте, арестованы три уроженца Чечни. Специалисты компании BP остановили утечку нефти в Мексиканском заливе впервые с момента аварии на буровой платформе в апреле этого года. В окрестностях казахстанского города Алма-Ата сегодня открывается неформальная двухдневная встреча министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ. Курсы валют: доллар 30 рублей 56 копеек, евро 38 рублей 91 копейка.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы обратимся к содержанию сегодняшних российских газет. В студии я приветствую обозревателя Надежду Перцеву. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Права ли я, если скажу, что Ангела Меркель и Дмитрий Медведев лидируют на первых полосах газет? Или все-таки нашлись альтернативы?
Альтернативы есть, но, безусловно, это одна из центральных тем. И если не на первой полосе, то вы сможете обязательно найти публикацию на эту тему на второй странице точно. Давайте начнем с этой темы. Газета «Коммерсант» пишет о том, что напоминает нам, что вчера в Екатеринбурге завершился 12-й раунд российско-германских межгосударственных консультаций, и президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель остались довольны его итогами и не упускали случая сказать друг другу комплименты. Подтверждением готовности к экономическому сотрудничеству России и Германии стал не только пакет экономических соглашений, но и готовность совместно решать проблемы, которые могут возникнуть в связи с созданием таможенного союза. А доказательством того, что господин Медведев и госпожа Меркель по-разному смотрят на устройство гражданского общества, стал спор между ними относительно целесообразности наличия СМИ в руках государства. Именно во время российско-германских переговоров Дмитрий Медведев назвал себя инициатором подготовки поправок в закон о ФСБ, вызывающих неоднозначную реакцию в российском обществе. Но надо сказать, то, что Дмитрий Медведев встал на защиту этого закона, отмечают, или, скажем так, как линку выносят многие газеты. А вот московский комсомолец обратил внимание на то, что эта встреча проходила под знаком поражения немецкой сборной в полуфинале чемпионата мира по футболу 2010. И в популярном екатеринбургском ресторане мировые лидеры отужинали, как они признались вчера, с собратом осьминога Пауля, ставшим сверхзнаменитым после безошибочных футбольных прогнозов.
Как в прошлом жители Екатеринбурга, отмечу, что ресторан не столько популярный, он не может быть таковым из-за цен высоких, сколько дорогой.
Ну, поэтому осьминоги там и водятся, судя
так по далеко всему. От морей в Екатеринбурге, да.
Опять вернемся к газете «Коммерсант», к первой полосе. Как стало известно, газете «Власти Дубая» ответили на запрос из Российской Федерации, касающийся судьбы экс-командира спецбатальона «Востока» Героя России Сулеймана Ямадаева. Согласно отчетам полиции и результатам разбирательства в уголовном суде Эмирата, господин Ямадаев был убит 28 марта 2009 года и похоронен на местном кладбище. Теперь эти данные были подтверждены официально российским следственным органом, в производстве которого находится несколько уголовных дел на Сулейма Ямадаева. Его уголовное преследование в России будет прекращено, но может быть начато расследование его убийства, пишет газета «Коммерсант». Вчера в анонсе сетки первого телеканала белорусского телевидения появилось сообщение о том, что вечером в четверг все желающие смогут посмотреть и послушать президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сегодня пишет независимая газета в публикации «Батька с грузинским акцентом». Это центральная публикация на первой полосе. И, по мнению газеты, белорусские эксперты отреагировали на этот анонс так. Лукашенко понимает, что Кремль окончательно от него отвернулся и ищет иную опору за пределами Белоруссии.
Ну, наш корреспондент Беларуси Игорь Корней послушал это интервью, и совсем скоро в нашей программе мы узнаем кое-какие подробности о содержании беседы белорусского журналиста с грузинским президентом.
Ну, вот любопытно, здесь же на первой полосе есть разные темы, но мне показалось, ну, в утреннем эфире это точно будет интересно услышать о том, что в Нижнем Новгороде появился туристический маршрут «Мэр Вояж», «Отдыхай как мэр», комфортабельный автобус следует по местам славы. Это формулировка организаторов. Славы мэра Вадима Булавинова экскурсантам демонстрируют недвижимость, которую глава Нижнего якобы приобрел за время руководства городом. «Мы покажем вам, как жить, работать и отдыхать по-мэрски», анонсируют турфлайеры. Миловидные стюардессы раздают халявное шампанское и шоколадки. Экскурсия, отмечу, проводится бесплатно.
Наверное, это очень похоже на какие-то предвыборные дела, но я не знаю, честно говоря, подробностей подобных о Нижнем Новгороде.
Ну вот, любопытно, и такие тоже бывают
развлечения.
Туристические маршруты, да. Может быть, жара виновата. Кстати, о жаре. Московский комсомолец, опять же, первая полоса. Наша страна станет жароубежищем. Когда же кончится нестерпимая жара, задается вопрос о московский комсомолец. Асфальт уже плавится под ногами москвичей, конца этому кошмару не видно. Неужели нам теперь всегда придется жариться, как на сковородке? Увы, констатирует московский комсомолец. Климатологи дают не слишком успокоительные прогнозы. Похоже, такие жаркие сезоны сохранятся в России в ближайшие лет 50, на секундочку.
Ну, на наш век хватит, придется привыкать.
Ну, более того, московский комсомолец сделал исследование и пришел к выводу, что традиционный пляжный отдых в южных европейских странах будет принесен на глубокую осень, а через полвека вода и пища вообще станут невероятно дороги.
Спасибо, московский комсомолец, утешил.
Перейдем к газете «Время новостей». Опять же, тема, которая обсуждается, ну, буквально всеми изданиями, это отставка президента Башкирии. И почти 20-летняя эпоха правления президента Муртазы Рахимова завершилась для Башкирии вчера вечером, пишет газета «Время новостей». Напоминаю, что президент России Дмитрий Медведев в Сочи в резиденции Бочаров-Ручей принял отставку самого старого в стране 76-летнего главы региона. Но это просто действительно уникально, то, что до такого возраста на таком посту чиновник сохранялся. Исполняющим обязанности главы республики временно назначен заместитель председателя правления ОАО «Росгидро» Рустем Хамитов. Если я не ошибаюсь, собственно говоря, ему и прочили преемничество. В отличие от Татарстана, в Башкирии команда уходящего президента вряд ли удастся сохранить контроль над республикой. Вот такой прогноз газеты «Время новостей».
Да, давайте этой теме посвятим нашу следующую встречу, по крайней мере, часть ее. Нам еще предстоит с вами побеседовать в утренней программе «В свободе в полдень». Надежда Перцева сегодня читает внимательно российские газеты, и подробности публикации последуют в нашем эфире. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России сформирован рейтинг высших учебных заведений. Российское агентство международной информации РИА Новости и Государственный университет Высшей школы экономики заявили о запуске совместного проекта по ведению рейтингов учреждений, работающих в социальной сфере, в частности, в области образования. С результатами последнего исследования мониторинга прозрачности вузов для абитуриентов 2010 года познакомит наш корреспондент Тамара Леленкова.
Учреждения образования, в отличие от прочих учреждений социального назначения, оказались в наиболее трудном положении. Демографический спад снижает численность учащихся, а переход на государственное субсидирование лишает опоры на бюджет. С другой стороны, отсутствие привычных ориентиров мешает родителям и абитуриентам сделать выбор в пользу лучшей школы или вуза, поскольку рейтинга учебных заведений в России до сих пор нет. Чтобы исправить эту ситуацию, Российское агентство международной информации РИА Новости и Государственный университет Высшей школы экономики решили объединить усилия. Об этом рассказала главный редактор РИА Новости Светлана Миронюк.
Мы готовы с конца осени текущего года к запуску совместного проекта, серьезного, амбициозного проекта по созданию рейтингового агентства, которое будет рейтинговать объекты социальной сферы. Я считаю, что в рейтинговании объектов социальной сферы есть колоссальная антикоррупционная составляющая и колоссальная мотивационная составляющая. Рейтинг – это вещь, которая будет заставлять учебное, лечебное, неважно какое, социальное учреждение работать над тем, как его воспринимают во внешней среде, давать объективную, прозрачную информацию, исправлять те недостатки, которые у него сегодня существуют. На этом этапе, наверное, готовы сказать, что рейтинги будут синтетические, то есть они будут в себя включать и элементы анализа статистической информации, и какую-то определенную полевую часть, то есть какой-то блок полевых социологических исследований. И, конечно, изучение сайтов, изучение и оценка и замеры цитируемости тех или иных учреждений в интернете.
Результаты мониторинга прозрачности сайтов российских вузов для абитуриентов 2010 года, который в июне проводился по инициативе РИА Новости и Общественной палаты России, представили председатель комиссии Общественной палаты по развитию образования, ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов и директор по порталам этого же университета Мария Добрякова.
Мы просто исходили из здравого смысла и из того, насколько каждый из рассматриваемых параметров может быть важен абитуриенту. То есть, например, вполне очевидно, что абитуриенту иногороднему принципиально важна информация про общежитие. Или что человеку важно понимать вероятность своего поступления, и это ему помогает сделать статистика за прошлые годы.
Я добавлю, что три наших как бы лидера, вот лидеры рейтинга РИА Новости, это МГУ, Санкт-Петербургский университет и Высшая школа экономики, единственное, где потеряли баллы, это на общежитие. Что самое смешное, каждый из этих вузов представляет общежитие всем нуждающимся. Но ни один из нас как-то вот не подумал о том, что мы должны об этом написать. Действительно, вот мы без сапог оказались в этом отношении. Да. И наверняка какие-то абитуриенты и к Садовничеву, и к Ропчеву ко мне не пришли именно поэтому.
Пара слов о том, за что вузы в основном теряли баллы. Одна большая часть теряла баллы за отсутствие информации об общежитиях и статистике прошлых лет. Вторая большая группа – это вузы, которые не размещали информацию о платном обучении. Либо она была неполная, у кого-то не было стоимости обучения, это довольно часто, у кого-то не было образца договора для тех, кто поступает на платные места. Это вот такие две самые крупные группы. Понятно, там внутри были разные вариации и градации.
В целом, заметили эксперты, российские вузы, а их было исследовано более 500 плюс 33 факультета МГУ, показали достаточно хороший результат. Это значит, что российский абитуриент получил, наконец, возможность выбирать вуз независимо от его местоположения. На будущий год, если проект РИА Новости и Высшей школы экономики состоится, также появится возможность понять, какое место занимает этот вуз в рейтинге российской высшей школы. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Нужно ли жертвовать природой ради экономического прогресса? В Подмосковье началась вырубка Химкинского леса для строительства скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург, а под Петербургом накануне прошла акция против строительства мусоросжигательного завода. А сразу после выпуска новостей сегодня заключительное пленарное заседание весенней сессии Госдумы. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится через 8 минут после выпуска новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный.